Значит, друзья, я предполагаю, что вы все в совершенстве владеете языком C или C++. В принципе, мне не так важно. И с точки зрения самой постановки лабораторной работы, значит, здесь это требование, оно, ну, требование использовать языки C или C++, оно, конечно, капельку избыточное. Потому что, как вы сейчас, собственно, на лекции убедитесь, понятие монитора возможно даже и не только для языков C и C++, оно, в общем, довольно распространенное, возможно, во многих языках. Но не во всех. Скажем, в JavaScript, в Node.js, оно практически теряет свой смысл просто потому, что, ну, JavaScript у нас сам по себе язык однопоточный, как таковой. То есть там, в принципе, все, весь параллелизм достигается путем асинхронного ввода-вывода, и там эта история пропадает. Тем не менее, значит, я все-таки призываю вас делать лабораторные работы именно на языке C, C++. Но прежде всего потому, что у нас первая лабораторная работа в известной мере – это разогрев перед второй лабораторной работой. Это разогрев перед второй лабораторной работой. Если в силу там, я уже даже не знаю, каких обстоятельств, но в жизни всякое бывает, у вас взаимоотношения с языком C или C++ не сложились, ну, вы можете сделать на других языках эту работу. Значит, в предыдущие годы всегда находились люди, которые прямо очень сильно этого хотели. Но в целом это не приветствуется. Это не приветствуется. Значит, самое худшее, что вас может ждать при выполнении этой лабораторной работы на других языках, это мое требование объяснить. Как сказать, не объяснить, а доказать, что те функции, которые вы использовали в том или ином языке, ну, действительно в своей природе безопасны для того, чтобы реализовать. Ну, то есть они полностью соответствуют требованиям лабораторной работы. Потому что это, кстати, знаете, такое еще занятие. Если вы используете не только язык C, но и язык C++, у вас появляется соблазн не использовать библиотеку pthread, которая сегодня здесь будет фигурировать у нас, а использовать стандартные функции C++, ну, из стандартной библиотеки C++. Это делать можно. В принципе, по большому счету, разница там сугубо только даже не терминологическая, то есть просто в разнице в именах функций и их организации, смысл между стандартными классами C++ и библиотекой pthread, ну, принципиально не различается. Напоминаю вам условия лабораторной работы, которые вам нужно выполнить. Значит, у вас в лабораторной работе должно существовать два потока. Мы их сегодня на занятии будем условно обозначать как поток поставщик и поток потребитель. Поток поставщик с некоторой задержкой, можно регулярный, можно нерегулярный, генерирует некоторые условные события. Для красоты можно, в частности, генерировать не только сам факт события, можно также генерировать какие-то случайные данные. Ну, там буквально даже просто какое-то случайное число. И он должен передать это число во второй поток. Во второй поток. Какие требования мы накладываем для, собственно, передачи этого события? Ну, полностью в вашей работе должна быть исключена любая потенциальная ситуация, связанная с race condition. Ну, это прямо ключевое требование. То есть не должно быть никакого промежуточного состояния, которое, скажем, приведет к тому, что второй поток первый поток поставщик событий отправил, а второй поток там попал в какое-то промежуточное состояние и потерял это событие. Возможно, ситуация, ну, в вашем случае, она, конечно, крайне маловероятна. Возможно, ситуация, когда второй поток все еще занят обработкой предыдущего события в момент, когда первый поток, поток поставщик уже отправляет следующее. Если эта ситуация происходит, она не должна произойти невнятно. То есть она не должна произойти молча. У вас должно быть сообщение на экране. Хотим отправить один поток, значит, новое событие, и сделать этого не можем, потому что поток потребитель не способен это событие принять и обработать. То есть эта ситуация, если она происходит, ну, понятно, что вы не застрахованы же от того, чтобы она никогда не происходила, ну, она не должна произойти полностью молча. Не должно быть в программе никаких потенциальных историй типа while от единицы с какой-нибудь задержкой проверяет какую-нибудь переменную. То есть ожидание должно происходить на полностью спящем потоке. То есть полностью, 100% спящий. То есть в процессе ожидания выполнения потока потребителя должно быть полностью приостановлено. То есть он не должен потреблять процессорное время вообще ни под каким соусом. Ни один раз в секунду, ни один раз в 100 миллисекунд, ни один раз в 10 миллисекунд. Вообще никак. Это полностью запрещено. И что еще? И, ну, и в принципе, если вы хотите сделать дополнительный еще самоконтроль, постарайтесь во время прикидывания того, что происходит, представлять себе образную ситуацию, когда второй поток неожиданно работает, ну, по каким-то причинам, от вас независимым, неожиданно работает в 1000 раз медленнее, чем первый поток. Ну и наоборот, если первый поток работает в 1000 раз медленнее, чем второй. То есть точно, если это произошло по каким-то причинам, ну вот в таких вот условиях ваша программа стала исполняться. Если это, значит, произошло, то это не должно никак негативно, то есть оно, это не должно как-либо негативно влиять на вашу программу. Вот и все. То есть на экране вы должны выводить сообщение, что событие отправлено, событие получено. Или по какой-то причине событие не может быть отправлено. Фактически у вас, да, вот такая вот очередность этих сообщений на экране должна быть, естественно, без нарушения их порядка. Если происходят какие-то нарушения порядка, значит, происходит что-то не то. Так, друзья, ну, чтобы больше к этому не возвращаться, вопросы именно по постановки задачи у вас есть? Если вот сейчас у вас есть вопросы по тому, как это должно быть, то сейчас самое время обсудить. Вопросов нет, да, друзья? Ну ладно. Так. Ну ладно. Значит, давайте откроем второй слайд. Теперь разбираем, как это должно работать. Как это должно работать. Конструкция своего рода паттерн параллельного программирования, который за все это отвечает, исторически называется монитор. Монитор довольно распространенная комбинация, которая применяется в целом ряде задач. Ну, приведу там, скажем, потом сейчас некоторые из них. Скажем, вы решили организовать какой-то пул сетевых соединений. То есть, скажем, у вас есть 500 потоков, каждый из которых потенциально может заняться обработкой сетевого соединения. Вы соединение принимаете, в отдельном потоке, в котором вызывается функция accept. И как только вы приняли событие, вы из имеющегося пула потоков для обработки сетевых соединений производите поиск свободного потока, то есть который сейчас не занят какой-либо обработкой. И вам надо информацию об этом соединении передать в соответствующий поток и в точности его уведомить, что он может заняться обработкой этого сетевого соединения. Ну, естественно, что нигде ничего потеряться не должно. Это типичная история при разработке серверных приложений. Скажем, если вы поставили цель написать какое-нибудь настольное приложение, которое по клику мышки выполняет какую-то длительную фоновую работу, вы тоже вынуждены заводить второй поток, потому что если вы эту длительную работу будете выполнять в основном потоке, в котором у вас сам оконный интерфейс живет, вы столкнетесь, конечно, с тем, что у вас на время выполнения этой работы ваше приложение просто замерзает. Без вариантов замерзает. Таким образом, то есть, когда вы получаете клик мышкой от пользователя, у вас там, скажем, координаты есть, да, куда вот он щелкнул, вы должны проверить, свободен ли второй поток для выполнения новой операции от пользователя. Если он свободен, то попросить его обработать новый клик мышкой. Если он занят, ну, значит, пользователь тем или иным способом уведомит, что операция не может быть выполнена, потому что предыдущая еще раз. Ну, в общем, количество ситуаций, в которых нужна подобная конструкция, их достаточно много. Это, скажем, там и убиение контейнеров в Java, когда вы получили уведомление, что надо закрывать виртуальную машину, а у вас там целая куча тасков висит. Вот пока вы эти таски там прихлопываете, вам тоже там что-нибудь подобное придется писать, ну и так далее. Бывает еще отдельная история, она, правда, в потоках, конечно, не очень часто применяется, когда у вас один из потоков находится, работает с каким-то повышенным уровнем привилегий. Ну, мало ли там что-нибудь такое случилось, и вы вынуждены решать еще вопрос с какими-нибудь привилегиями. Там, ну, может быть, что-то такое, поэтому еще подобная ситуация может быть. Естественно, помним в голове, что когда мы говорим про потоки, держим в голове, прошу прощения, значит, когда мы говорим про потоки, то речь идет о разделяемом адресном пространстве. Два потока разделяют некоторые общие данные. У них есть прямой доступ на записи чтения этих данных. Ну и, естественно, появляется проблема, что их надо как-то между собой синхронизировать. Так, давайте откроем третий слайд. Из каких компонентов состоит монитор? Значит, эти компоненты, которые здесь приведены на слайде, они логические. Значит, они логические. В том смысле, что часть из них, конечно, подразумевает под собой прямо какие-то реально существующие структуры, часть из них не подразумевает. Самое первое, что у вас должно быть в мониторе, это некоторый критерий. Как вы этот критерий обозначите, вы должны сами с собой договориться. Это некоторый критерий для проверки факта наступления события. То есть у вас должна существовать некоторая структура данных, путем проверки которой можно дать однозначный ответ на вопрос, событие наступило или не наступило. Это может быть, естественно, в самом простом случае булевская переменная. Ну, типа, куда еще проще, да? Вот булевская переменная true наступила, булевская переменная false не наступила. Это может быть связанный список, в который помещается информация о событиях. Если этот связанный список пуст, событие не наступило. Если в нем есть какие-то элементы, событие наступило и так далее. Вместе с этим событием, значит, обращаю внимание, что если у вас подобной возможности не будет, и вы будете закладываться только на поведение библиотечных функций, у вас могут быть некоторые сюрпризы. Мы с вами сейчас про них поговорим. Иногда появляется порыв чисто заложиться на работу самих библиотек. В общем случае так делать нельзя. Вторая часть монитора, ну, в общем случае, уже не обязательная. У вас должны быть какие-то ясно понятные данные, которые вы желаете передавать из потока поставщика в поток потребителя. Абсолютно спокойно. Вы должны в точности знать, что это за данные. У вас, естественно, должен быть прекрасно налажен механизм доступа к этим данным. Ну, то есть, мягко говоря, чтобы не получилось так, что вы данные те как будто бы передали, да, у вас там все равно какие-то указатели на них висят. То есть, если вы передали, то все, вы их чисто конкретно передали, абсолютно без вариантов. Ну и понятно, что в общем случае у вас этих данных может не быть. Просто сложилась такая ситуация, когда вот у вас нету этих данных. Ну нет и нет. Просто вы сам факт события просто передаете. Третье, что у вас должно быть. У вас должен быть некоторый инструмент, который позволяет блокировать участки кода. Участки кода для доступа к разделяемым данным. Но, опять же, я думаю, вы догадываетесь, что речь идет, в общем случае, просто про банальные мьютексы. Ну, мы это определим пока чисто логически. То есть у вас в тех фрагментах кода, которые пытаются производить операции с разделяемым фрагментом данных, то есть которые мы обозначили на втором пункте, у вас должна быть возможность указать в точности, что вы желаете проводить такие операции, и точно так же вы должны указать, иметь возможность указать, что вы больше не желаете проводить подобные операции. То есть должна быть четкая отметка, что вот от седова и поседова производится какой-то конкурентный доступ. За пределами этого блока предполагается, что никакой доступ не осуществляется в принципе. И четвертый пункт, ну, в каком-то смысле, наверное, может быть самый важный во всей этой истории, это некоторая возможность остановить поток до наступления какого-то события. До наступления какого-то события. В чем проблема монитора? Значит, вам, наверное, пока что кажется, что а вроде бы и нет как таковой-то проблемы, да? То есть, вот, ну, простая же история-то по большому счету. Вы взяли, вот, перекладываете какие-то данные из одного потока в другой. Значит, проблема в том, что если у вас третий и четвертый пункт... третий и четвертый пункт у вас... Так, сейчас, минутку, давайте посмотрим. Третий и четвертый пункт у вас реализованы раздельно. То есть вы отдельно управляете блокировкой фрагментов кода, отдельно выполняете приостановку потока, вы неизбежно столкнетесь с тем, что у вас в программе появится race condition. Ну, такова жизнь. В принципе, это, конечно, утверждение там тоже можно всячески пересматривать. Можно, конечно, попытаться разработать такую структуру, которая будет свободна от этого недостатка, но опыт показывает, что это действительно так. То есть, если вы что-то такое пытаетесь сделать, у вас неизбежно будут появляться различные проблемы с race condition. Монитор, вообще говоря, и обязан своему существованию тем, что вам надо третий и четвертый пункт как-то между собой совмещать. Вот, собственно, про то, как они между собой совмещаются, и у нас сегодняшнее занятие. Давайте откроем четвертый слайд. Что мы знаем про мьютексы? Мы уже с вами поговорили. Я вам сказал, что за третьим пунктом скрываются мьютексы. Я так думаю, что, наверное, вы уже должны знать, что такое, собственно говоря, мьютекс. Значит, мьютекс. Так, сейчас, минутку. На всякий случай, ну, я думаю, что вы должны знать. Так, еще раз. Да, четвертый слайд. Я думаю, что вы должны уже хорошо понимать, что такое мьютексы. Ну, в общем-то, это довольно распространенное явление. На всякий случай, я все-таки напомню, если кто-то это все-таки упустил. Мьютекс, если говорить о структуре данных, это прежде всего булевская переменная. Прежде всего, булевская переменная. То есть, если вам зададут ночью вопрос, что такое мьютекс, вы должны первым ответом сказать, что это булевская переменная. Ну, раз это булевская переменная, она, естественно, бывает в двух состояниях. True и false. А в простонародье, если говорить на таком жаргонном языке, эти состояния обозначаются как мьютекс залочен или мьютекс разлочен. Мьютекс залочен или мьютекс разлочен. Поскольку у нас есть два состояния, мьютекс залочен и мьютекс разлочен, естественно, у нас есть и две операции. Залочить мьютекс и разлочить мьютекс. Выполнение операции залочки мьютекса различается в зависимости от того, в каком состоянии мьютекс находился. Значит, если на момент начала операции залочки мьютекса сам мьютекс находился в разлочном состоянии, проблемы как таковой нет. Выполняется его залочка, то есть он переводится, условно говоря, в состояние false, и выполнение потока, который вызвал эту операцию, спокойно продолжается. До тех пор, пока этот поток не вызовет функцию разлочить мьютекс. Ну, все достаточно просто. Если же мьютекс находился в состоянии залоченном и предпринята попытка залочить его еще раз, то выполнение потока приостанавливается. Причем так, ну, приостанавливается на уровне ядра операционной системы, без выделения потоку процессорного времени в принципе. Выполнение потока приостанавливается до тех пор, пока поток, успевший ранее мьютекс залочить, не произведет его разлочку. Если поток, ранее залочивший мьютекс, разлачивает этот мьютекс, ваш поток уже в свою очередь производит его самостоятельную залочку и заходит в защищенный блок кода. Если же у вас сформировалась такая ситуация, когда у вас больше двух потоков пытаются организовать конкурентный доступ, и вот они уже их там 50 штук пытаются залезть в какой-то защищенный фрагмент кода, то выбор потока, который сможет произвести, выбор следующего потока, который сможет произвести залочку при разлочивании предыдущим потоком, в целом не определен. То есть это, в общем случае, это какой-то случайный процесс. Ну и может быть, реализация библиотек и закладывается на то, что их там по-хорошему как бы надо синхронизировать, да? Ну, точнее, их там надо какую-то очередь выстраивать. Но я думаю, что, в принципе, лучше будет, если вы не будете закладываться на то, в каком порядке производилась попытка залочки. Ну, нет, там можно посмотреть стандарты и прочее. Может быть, там и в отдельных случаях где-то что-то говорится о том, что доступ в защищенный фрагмент кода будет осуществляться именно в том порядке, в котором они заявились со своим желанием это сделать. Ну, как-то не знаю, я никогда на это не закладываюсь. То есть, в общем случае, это грозит тем, что у вас может существовать поток, который на фоне других потоков не сможет произвести залочку на протяжении длительного фрагмента времени. Ну, не знаю, реализация такая. То есть, у нас есть большая проблема с тем, что, в общем-то, мы используем какие-то функции, да? Но у этих функций есть самые различные реализации, и эти реализации могут вести себя по-разному. Ну, в общем, собственно, все, что я вам, наверное, хотел сказать про мьютексы. Если вы знали это все, то хорошо. Ну вот, на всякий случай повторили. Давайте откроем пятый слайд и посмотрим, как работает функция поставщик. Значит, когда? Напоминаю, что функция поставщик – это та функция, которая у вас должна произвести отправление события. То есть та функция, которая должна вам это событие отправить. Прежде всего, она блокирует mutex. То есть она производит залочку mutex. Ну, естественно, предполагается, что, что mutex у вас существует. При залоченном mutex она выполняет все действия, которые подразумевают, ну, так не знаю, как сказать, подразумевают реализацию передачи события. И флаг устанавливает с проверкой, ну, для проверки того, что событие наступило, и данные вперед, и так далее. После этого поток-поставщик производит уведомление потока потребителя о том, что событие наступило. Ну, то есть он его уведомляет. И четвертым пунктом, ну, собственно говоря, как вы видите на слайде, происходит освобождение мьютекса. В принципе, логика достаточно простая, если не необходимость пояснить один хитрый момент. Дело в том, что фактическая попытка обработки события произойдет только на четвертом пункте. То есть поток-потребитель, который будет работать для обработки этого события, не начнет ничего делать до наступления четвертого пункта, то есть пока не будет разлочен соответствующий mutex. В этом смысле главное следствие из этой особенности заключается в том, что вы можете пункты 2 и 3, вообще говоря, переставить местами. То есть, если вы их переставляете местами, это вообще ни на что не влияет. Это вообще ни на что не влияет. Ну, потому что вы поток уведомили, потом делаете какие-то там приготовления. Да, вообще никому не интересно, собственно говоря, потому что результат этих приготовлений все равно не пойдет в дело, пока не вызван четвертый пункт. Так, давайте откроем шестой слайд и посмотрим, что у нас происходит в функции потребителя. Значит, такая неожиданность, что работа функции потребителя тоже начинается с залочки мьютекса. То есть обратите внимание, что пока мы сейчас не дойдем до определенной точки, при обработке нашего события наступление нового события исключено просто в принципе. Ну, оно, новое событие прийти не может по определению, просто потому, что mutex залочен. Mutex залочен, ну а поскольку mutex у потока поставщика тоже залочен, новое событие не может прийти. То есть работаем абсолютно спокойно и безопасно. Делаем проверку. А наступило ли событие? То есть, а вообще, то есть, а есть чем заняться? Значит, если заняться есть чем, то проблемы как таковой нет. Если событие не наступило, мы переходим в состояние ожидания события со временным разблокировкой мьютекса. Вот это вот здесь, собственно говоря, ключевой момент. Вот этот вот пункт ожидания события со временной разблокировки Mutex'а, это весь тот сыр-бор, из-за которого мы, собственно говоря, затеяли эту лабораторную работу. Проблема в том, что возобновление исполнения после того, как событие наступило, то есть проверка возможности восстановить блокировку Mutex'а, возможность, ну мы же временно только Mutex'а освобождали. То есть как только мы события дождались, мы должны восстановить блокировку Mutex'а. Так вот, проверка на возможность восстановления блокировки Mutex'а и проверка на то, что событие наступило, должно происходить атомарно. Ну вот это, собственно говоря, и здесь и заключена вся наука. Если же у вас эта проверка происходит не атомарно, у вас там неизбежно появится race condition. Ну, под race condition подразумеваем, что возможно какое-то некоторое промежуточное состояние, когда одно из этих двух условий вдруг неожиданно одно выполнено, другое не выполнено. Для того, чтобы у вас подобная проверка происходила строго атомарно, вообще имейте в виду, что у нас для первой и второй лабораторной работы ключевое слово – это слово «атомар». То есть, если я вам на защите лабораторных работ задам вопрос, назовите мне ключевое слово на букву «А», вы должны просто автоматически говорить слово «атомар». После того, как вы дождались наступления события, и смогли вернуть себе залоченный Mutex, ну, проблемы, собственно говоря, нет. Вы производите все необходимые действия для обработки события. И производите окончательное освобождение Mutex. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть так выглядит логический цикл по обработке нужного события, которое вам пришло от потока поставщика. Так, давайте пойдем на седьмой слайд. И теперь мы с вами рассмотрим реализацию этих функций на двух языках. Сначала мы ее рассмотрим на Java, а потом мы ее с вами рассмотрим на языке C с использованием библиотеки pthread. Ну что, значит, мы тут с вами видим. Во-первых, я думаю, что если вы занимались языком Java, вы знаете, что там нет мьютексов как таковых. Там мьютексов нет, там есть просто ключевое слово synchronized, которое позволяет вам задавать мьютексы неявно. То есть тот блок кода, который обозначен ключевым словом synchronized, это может быть просто как какой-то блок кода реально внутри функции, так и функция сама по себе, подразумевает, что на входе в этот блок mutex лочится для текущего потока, на выходе из этого блока mutex разлачивается. Ну, все довольно просто. Значит, чтобы, собственно говоря, нам иметь уверенность, что мы работаем в контексте залоченного мьютекса, мы нашу функцию сразу и обозначаем как синхронную функцию с ключевым словом synchronized. Вы это видите на слайде. После этого мы делаем проверку, обработаны ли предыдущие события. То есть, мягко говоря, у нас есть некоторая переменная ready. Она имеет значение true, если событие наступило. Если мы перед отправкой нового события неожиданно обнаруживаем, что ready все еще true, это говорит о том, что предыдущее событие не обработано. Ну, вы в общем случае имеете возможность, скажем, либо вывести сообщение на экран, ну, так или иначе. Вы можете попытаться, конечно, реализовать конструкцию, которую, ну, я не знаю, ее так можно условно обозначить, как двухсторонний монитор, который подразумевает ожидание в этом месте наступления, ожидание окончание обработки предыдущего события. То есть у вас получается такой монитор, такой паттерн, состоящий из двух мониторов в разных направлениях, то есть которые вот так вот поочередно меняют друг друга. Значит, это сделать в принципе можно, но в рамках нашей лабораторной работы не требуется. То есть на свой интерес вы можете это делать, но у нас нет такого требования. Нам достаточно иметь простой односторонний монитор. И если вы вдруг столкнулись с ситуацией, что вы отправляете события, а предыдущие события все еще не обработаны, ну просто напишите на экран там, что о, значит, не работает. Я, в принципе, во время проверки лабораторной работы могу захотеть в поток потребитель, в реализацию потока потребителя воткнуть какой-нибудь такой левый слип. Ну, с каким-нибудь таким там диким назначением. Ну, то есть так, чтобы резко замедлить обработку событий. В этом, если я это сделал, то, значит, у вас логика работы программы от этого падать не должна. Значит, ну, в данном случае на примере вы видите, что просто вызывается функция return. Потом мы устанавливаем ready в true. Ну, как бы все просто, да? И вызываем функцию notify. Как таковых механизмов в Java, значит, которые вот, ну, которые традиционно в терминологии C++ принято называть условными переменами, их в Java нет. То есть условные перемены, они как бы есть, но они скрыты внутри экземпляра каждого класса. То есть когда мы хотим приостановить работу потока, мы сначала на некотором экземпляре класса вызываем функцию wait, вы сейчас ее увидите на следующем слайде. О том, что работу потока можно возобновить, в Java вызывается функция notify. Ну, вот, собственно, здесь она и называется. После этого идет завершение тела функции. Ну, а на завершении тела функции, естественно, происходит автоматическая разблокировка Mutex. Давайте откроем 8-й слайд. Так. Функция потребитель для Java. Но здесь логика очень похожа. Вы точно так же видите ключевое слово synchronized. И какие особенности вы здесь видите? Значит, во-первых, вызов функции wait. Мы только что с вами говорили про функцию wait. То есть это та функция, которая приостанавливает выполнение потока до тех пор, пока не будет вызвана функция notify на этом же самом экземпляре класса, может производить ложноположительные срабатывания на просыпание. Значит, эта возможность, она в принципе описана в документации к Java. И вообще эту возможность лучше держать в голове, я не знаю, с чем она связана. Но подразумевается, что поток может неожиданно выйти из функции wait, ну, в результате наступления какого-то случайного события, которое не подразумевает какую-либо вашу инициативу, то есть какие-либо действия со стороны вашей программы. Чтобы поставить дополнительную защиту от подобных ложноположительных срабатываний, вы вызов функции wait берете в цикл while до тех пор, пока не ready. Мягко говоря, вы проснулись, посмотрели, событие наступило, не наступило. И если не наступило, то спите дальше. Ну, естественно, что подобная проверка вас фактически обозначает проверку о том, что событие не наступило еще до вызова этой функции. Если вы вызвали эту функцию consume, вам в любом случае надо ставить if, если событие не наступило, то wait. Ну, вы здесь просто ставите не if, а ставите while. Но имейте в виду, while здесь должен быть. Все, если как только, собственно, необходимость вот этой вот проверки и задает нам необходимость иметь первый пункт в составе монитора, то есть некоторые условия для некоторые критерии для проверки того, что событие наступило. Итак, ready. То есть вы дождались наступления событий, после этого вы сбрасываете флаг о наступлении события. Собственно говоря, вы обозначаете, что событие обработано. Ну и точно так же просто вызываете, просто так же завершаете работу вашей функции. Обработка отправления нового события не начнется, очевидно, до тех пор, пока вы не завершите эту функцию, ну просто потому, что залочен мьютекс. Работу со всеми структурами можно производить внутри вот этого блока абсолютно безопасно. Обратите внимание, что некоторую содержательную обработку события в принципе... ну нет, то есть давайте, ладно, не будем туда заглядывать. Ну, точнее, нет, лучше, конечно, заглянуть. Значит, обратите внимание, что имеет смысл разделять получение информации о новом событии, то есть разделять вот как бы вот сброс вот этой перемены и фактическую обработку этого события, если она не затрагивает разделяемые данные. То есть вот этот вот кусочек кода внутри функции consume, он не обязан содержать вот саму работу по обработке события, которая может быть, скажем, очень большой. Он должен содержать только тот фрагмент кода, который отвечает за взаимодействие с потоком-поставщиком, то есть получение информации от потока-поставщика. Как только у вас эта информация получена, вы дальше можете делать все, что угодно. То есть, если даже во время уже содержательной обработки события вы вам пришло новое событие, поскольку вы уже не работаете с разделяемыми данными, вам, в принципе, оно не страшно. То есть, вы потом на следующий раз их все равно заберете. Вот. Ну, если, опять же, вам, конечно, не требуется четко контролировать, что обработка нового события, предыдущего события не только началась, но и окончилась. То есть здесь могут быть различные варианты. Так, давайте откроем 9-й слайд. Теперь мы смотрим, что будет, если наши эти две функции нужно написать на языке C. Ну, мы будем исходить, что вы очень любите голый язык C, чистый C. Вы очень любите Linux. И поэтому вы будете использовать библиотеку Pthread. Ну, по секрету вам, конечно, скажу, что, так я понимаю, что Pthread сейчас и в Windows прекрасно работает. Но я вам этого не говорил. Вам нужно воспользоваться такой структурой данных, как условная переменная. Условная переменная – это переменная, которая позволяет вызывать функции wait и signal, ну, в случае языка, в случае библиотеки Pthread, для приостановки выполнения вашего потока. За создание такой перемены отвечает тип Pthread cont. Ну, вот пример вы видите на слайде. После этого вы с использованием типа Pthread mutext создаете mutex. Ну, то есть, чтобы у вас тоже была переменная, которая отвечает за связь с каким-то мьютексом. Ну, и создаете некоторую переменную. В данном случае, значит, мы ее тоже называем словом ready. Это у нас наш критерий для проверки условия, что событие наступило. Значит, тут обратите внимание, что в случае языка C++, ну, я так понимаю, что в случае языка C, сейчас по интернету ходят какие-то абсолютно противоречивые сведения о том, нужно ли вот эту вот переменную ready помечать ключевым словом volatile. Переменная ready для Java, ну, не знаю, в курсе вы или нет, то есть если она у нас используется в разных потоках, она у нас используется в разных потоках, должна быть помечена как volatile обязательно. Значит, в прежние времена принято было считать, что volatile в C++ тоже обязателен, но что-то по интернету ходят какие-то сведения, я вот там, честно вам скажу, так и не смог до конца сейчас понять, что у нас по нынешней моде. Значит, есть утверждение о том, что в современном C++ словом volatile пользоваться не следует. Я не буду придираться к его отсутствию у вас в лабораторных работах, но имейте в виду, что вот в прежних традициях было принято полагать, что любые переменные, которым производится конкурентный доступ из разных потоков, должны быть помечены с ключевым словом volatile, для того, чтобы отключить оптимизацию компилятора по проверке его изменений. По проверке изменения состояния этих переменных. Десятый слайд. В десятом слайде вы видите вариант функции pthread, функции поставщика с использованием библиотеки pthread. Здесь вы уже в явном виде производите залочку mutex, то есть у вас уже нет никакого ключевого слова synchronized, вы производите явную залочку mutex. Устанавливаете переменную ready в единицу, собственно, вы обозначаете, что у вас событие действительно наступило. Значит, прошу прощения, да. Точно при желании вы можете сделать проверку, что у вас осталось необработанным предыдущее событие. Вообще как при желании, нет, вы это почти точно должны делать. И перед тем, как отменить отправление нового события, не забудьте обязательно произвести разлочку mutex. Ну, в Java-то там было все компактно, хорошо и очень удобно, да? Вот, а здесь нет. И хотите ли вы тут написать continue или return или еще там что-нибудь, вы должны обязательно в явном виде mutex разлочить, иначе вы получаете прекрасную историю, которая называется дедлоком. После этого все, вы выставляете ready в единицу, говорите, что ура, событие наступило. Словно выводите что-нибудь на экран и вызываете функцию pthread.cont.signal, которая уведомляет о том, что нужно проснуться из функции wait, если у вас поток-потребитель так и находится внутри функции wait. И производите уже полную разлочку mutex. Производите полную разлочку mutex. Ну, будем считать, что у вас событие отправлено. Смотрим 11 слайд, он, собственно, у нас финальный на нашем занятии текущем. Как выглядит функция потребитель? Ну, логика работы функции потребителя, она, конечно, достаточно, в общем-то, похожа. Вы уже, наверное, готовы, в принципе, ее достаточно точно понять. Вы точно так же сначала лочите mutex. Точно так же делаете цикл while до тех пор, пока у вас переменная ready не примет значение 1, и внутри этого цикла вы производите вызов функции pthread.cont.wait. Значит, обратите внимание, что pthread.cont.wait принимает два аргумента. Она принимает, во-первых, указатель на вашу... указатель на вашу условную переменную, для которой, собственно, вызывается функция wait, и принимает указатель на mutex, который будет временно и атомарно разлочен на время ожидания. После того, как поток-поставщик, во-первых, вызовет функцию pthread.cont.signal, а во-вторых, разлочит mutex, вызовет функцию разлочки мьютекса, вот только в этом случае у вас произойдет выход из этой из вызова функции pthread.cont.wait. Только в этом случае. И проверка там должна быть обязательно атомарная. Тоже выводите сообщение на экран, что ура, мы поймали событие. Сбрасываете флаг наступления события, чтобы поток-поставщик мог увидеть, что событие действительно обработано. И производите финальную разлочку mutex. После этого, как только вы произведете финальную разлочку mutex, ваш поток-поставщик сможет вам отправить новые события. Все, друзья, в этом заключается